Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
В начале о главных новостях выпуска. Власти Сербии опровергли сообщение об аресте генерала Младка Радича. Не менее 20 человек стали жертвами взрыва в Багдаде. Глава ведомства ООН по правам человека обеспокоена ситуацией в Чечне. Из Сербии поступили неподтвержденные сообщения об аресте бывшего командующего армией боснийских сербов Ратка Младича, одного из самых разыскиваемых военных преступников. Последняя информация в материале корреспондента Радио Свободы в Белграде Аи Куги.
Правительство Сербии опровергло информацию о том, что обвиняемый Гаагским трибуналом бывший командующий войсками боснийских сербов Ратко Младич арестован, утверждая, что это манипуляция, которая наносит ущерб Сербии и ее сотрудничеству с международным трибуналом. Однако наблюдатели в Белграде допускают возможности, что Младич действительно арестован и, вероятно, отправлен в Боснию, откуда будет выдан Гаагу. Достоверной информации об этом все еще нет, но все согласны, что арест генерала можно было ожидать до конца февраля. Сербские и боснийские средства массовой информации сообщают по-разному. То Младич арестован, то к концу приведены переговоры о его добровольной сдаче, то в данный момент идет операция по его обнаружению, в которой участвует не специальная полиция Сербии, а тайная полиция, занимающаяся организованной преступностью. Ая Куги, Радио Свобода, Белград.
В столице Ирака, Багдаде, произошел взрыв. Сообщается по меньшей мере о 20 погибших. По данным полиции, заминированная машина взорвалась на рынке в южной части города. Один человек задержан по подозрению в причастности к взрыву. В Грозном в ходе операции по задержанию боевиков в жилом квартале погиб один и ранены 6 российских военнослужащих. С подробностями корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
В Старопромысловском районе Грозного. Военнослужащие спецбатальона «Запад» и 42-й мотострелковой дивизии Министерства обороны России утром во вторник заблокировали пятиэтажный дом. В одной из квартир окруженного здания находились трое маджахедов. На предложение сдаться без боя маджахеды открыли по военным огонь из автоматов и подствольных гранатометов. Завязалась перестрелка, в ходе которой погиб один и получили ранения 6 военнослужащих контрактников. В 11:30 по московскому времени бойцы батальона «Запад» проникли в осажденную квартиру. По свидетельству командира батальона полковника Саидмагомеда Кокиева, в квартире были обнаружены тела двух маджахедов и тяжело раненый, находящийся в коме, участник чеченских вооруженных формирований. Со слов Кокиева, данная группа маджахедов собиралась совершить теракт против сотрудников республиканских силовых структур и отравить воду на станции водозабора Заводского района Грозного. Муса Гасанов для Радио Свобода, Грозный.
Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбура обеспокоена нарушениями прав человека в Чечне. На встрече в Грозном с президентом республики Аллу Алхановым Арбур сказала, что располагает информацией о применении пыток в правоохранительных структурах. Речь шла также о продолжающихся похищениях людей. МИД России пока не получил от шведских властей разъяснений по поводу задержания 15 февраля российского ученого Андрея Замятина.
Сами шведские власти, когда проинформировали нас об этом и не смогли внятно объяснить, в чем проблемы с российским гражданином, просили нас не придавать это дело огласке. Раз в Швеции протекло, значит, они, видимо, изменили свое мнение и решили такую утечку дать. По-прежнему внятных объяснений причин задержания нашего гражданина мы не имеем.
Заявил во вторник журналистам глава МИД России Сергей Лавров. 29-летний ученый-генетик, работавший в научно-исследовательском институте в шведском городе Уппсала, был задержан по обвинению в шпионаже. Суд продлил срок ареста до 3 марта. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас назначил новым премьер-министром Исмаила Ханию, кандидатуру которого выдвинула радикальная группировка «Хамас», победившая на выборах в парламент. «Хамас» продолжает консультации о формировании коалиционного кабинета. Политический лидер группировки Халед Мишааль заявил во вторник, что переговоры с Израилем возможны только при условии, что он выведет войска со всех палестинских территорий и признает правомочность «Хамас». Израиль обещал бойкотировать «Хамас», который призывает к уничтожению еврейского государства. Госсекретарь США Кондолиза Райс, совершающая поездку по Ближнему Востоку, заявила во вторник в Египте, что Хамас должен сделать выбор между террором и политикой.
Радио «Свобода». Новости.
В Вене безрезультатно завершился первый раунд международных переговоров по будущему статусу Косово. Представители Сербии и Косово при участии международных посредников договорились продолжить обсуждение в марте. Заместитель главного представителя ООН на переговорах по Косово Альберт Рохан заявил, что на данном этапе не предполагалось заключение каких-либо соглашений, обсуждались исходные позиции сторон. При этом Рохан отметил, что переговоры проходили в конструктивном духе. Косово, формально оставаясь частью государства Сербия и Черногория, с 1999 года находится под управлением ООН. Албанское руководство края борется за его полную независимость. Премьер-министр Ирака Ибрахим аль-Джаафари отверг предположение США об обострении фракционной борьбы при формировании нового иракского кабинета. В понедельник посол США в Ираке Залма Халилзод заявил, что Вашингтон против того, чтобы вложенные им в Ирак средства шли на поддержку тех или иных соперничающих политиков. Выступая во вторник в Багдаде, британский министр иностранных дел Джек Стро призвал сформировать в Ираке правительство национального единства.
Исходя из окончательных подтвержденных итогов выборов, видно, что ни одна из партий или религиозных и этнических группировок не может доминировать в иракском кабинете. И это дает иракцам дополнительный стимул выразить свои устремления, создав настоящее правительство национального единства, которое свяжет воедино все фракции иракского общества.
Сказал Джек Стром. Последние новости из Турина. Третий предпоследний комплект олимпийских наград вторника был разыгран конькобежцами на дистанции 1500 метров. Лучший результат показал итальянец Энрико Фабрис, ставший двукратным чемпионом игр. Серебряные и бронзовые медали у американцев.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Война карикатур. Две модели мусульманских государств. Политика Москвы в Каспийском регионе. Как получить научную степень в России. И программы поддержки семьи и детства. Печальный опыт. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Казалось, что, как все события, протесты мусульманского мира дойдут до верхней отметки, до насилия и погромов, а потом пойдут вспять. И казалось, что вершиной были погромы в Бейруте и Дамаске. Но нет, вслед за Ближним Востоком последовал Пакистан. И, конечно, от карикатур толпа только оттолкнулась. Карикатуры были предлогом. Антиамериканские лозунги, с которыми шла толпа, ничего общего с карикатурами не имеют. И гнев против президента Первеза Мушаррафа, который считается союзником Соединенных Штатов, тоже никак не связан с оскорбительными изображениями пророка Мухаммеда. Но этого надо было ожидать в Пакистане. Страна тяжело перенесла авиаудар по пакистанской деревне 13 января, когда американская разведка и военные целились в членов Аль-Каиды, но попали и в мирных жителей тоже. Президенту Пакистана тогда пришлось долго оправдываться перед общественностью, почему он не знал о готовившемся ударе. В Афганистане тоже протесты связаны с Аль-Каидой. Там вообще из рядов протестующих шел набор в ряды сети. А ситуация в Нигерии вызвала даже ответ Ватикана. Бенедикт XIV заявил в официальном послании, что молится за службы безопасности, которые должны восстановить законность и порядок в этой стране, к чему стремятся все люди доброй воли. Протесты против карикатур в Нигерии вылились в антихристианские погромы. В них погибли более 50 человек. Религиозный мыслитель, автор более 500 публикаций, в прошлом посол США, глава американской делегации в комиссии по правам человека в ООН Майкл Новак. Как реагировать на все это и какие уроки извлечь? Надо ли все-таки всему западному миру и правительству Дании, в частности, извиниться от имени газеты и народа?
Это сложный вопрос. Я ненавижу, когда люди высказывают неуважение к религиозным лидерам. Я ненавижу, когда издеваются над Иисусом или Девой Марией. В Соединенных Штатах пару лет назад появились чудовищные картины. Распятие в моче или Дева Мария с хоботом слона. Это все вопрос уважения к религии. И то же самое я испытываю к тем, кто высмеивает пророка Мухаммеда. Мне бы очень хотелось, чтобы ничего подобного не было. Второй вопрос заключается в том, как на это отвечать. И ответ состоит в том, что уничтожение собственности и убийство людей просто из-за того, что кто-то испытывает очень сильные эмоции, неприемлемо. Мы живем в мире, где мусульмане составляют 6-ю часть человечества. Только 6-ю. И они должны понять, что 5 человек из 6 не проповедуют ислам и относятся к религии иначе. И это иное отношение тоже надо уважать. Так что, по-моему, проблема упирается в то, что мы недостаточно работаем над взаимным уважением. Третий вопрос. Вопрос свободы слова. Вопрос о том, когда карикатурист или журналист или просто газета в целом в свободной стране делают что-то неверно. Правительство не несет и не может нести за это ответственность. Этот подход отнюдь не является превалирующим в ближневосточных государствах, но он должен быть таковым. И именно из-за того, что эта идея не является главенствующей, как раз и объясняет природу тиранических режимов и частых вспышек насилия на Ближнем Востоке. Есть и еще один момент. Ненависть к другим религиям проявляется постоянно в самих арабских газетах, в карикатурах, которые публикуются на Ближнем Востоке, в тональности публикаций. Ненависть преподается в мусульманских школах. Порой даже кажется, что это официальная государственная позиция. И все это не способствует тому, чтобы другие религии относились к исламу с уважением. По-моему, об этом тоже надо задуматься. Так что это очень сложный вопрос, объединяющий одновременно около 5 разных проблем. И именно поэтому он вызывает такие сильные эмоции и интеллектуальные споры.
Майкл Новак, религиозный мыслитель, эксперт Института American Enterprise, автор более 500 публикаций, в прошлом глава американской делегации в комиссии ООН по правам человека. Интервью с Майклом Новаком записал наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Ну вот опять, что любопытно. Мы уже говорили о том, что первые протесты начались в секторе Газа в палестинской автономии, и их использовала экстремистская группировка Хамас. В Нигерии тоже довольно активно действует местная ячейка Аль-Каиды. Христиане в этой стране вообще стали людьми второго сорта после того, как в 2000-м в Нигерии был введен мусульманский закон, а христиане составляют половину из 140-миллионного населения этой страны. Мы беседуем с экспертом по терроризму, главным научным сотрудником шведского военного колледжа Магнусом Ранстропом. Используют ли террористические организации эти карикатуры для того, чтобы дестабилизировать режимы? Ведь все началось с фатвы, с которой выступила египетская экстремистская группировка «Мусульманское братство».
Не надо прибегать к теориям заговора, чтобы понять, что после того, как Хамас победила на выборах в палестинской автономии, на нее было оказано огромное давление и со стороны Израиля, и Европейским Союзом, и США, и даже изнутри палестинского общества, с тем, чтобы добиться от нее отказа от насилия после прихода к власти. И, по-моему, тот факт, что протесты по поводу карикатур начались в Газе, показывает, что карикатуры были идеальным моментом, который можно было бесконечно эксплуатировать, чтобы дать Хамас хоть какую-то передышку. Может быть, не сама Хамас, но явно какие-то силы в Палестине хотели привлечь большее внимание к карикатурам. А в более широком контексте, конечно, на Ближнем Востоке есть оппозиционные силы, которые хотели бы использовать удобный момент. И когда я говорю «оппозиционные силы», я имею в виду не только политическую оппозицию существующим режимам, но и оппозицию американскому присутствию в Ираке, оппозицию мирному урегулированию конфликтов в более широком смысле. Естественно, что они пытаются максимально использовать ситуацию для того, чтобы создать проблемы, выиграть время, перегруппироваться и завоевать определенные позиции.
А что касается ливанской, вернее, проиранской Хезболлах?
Хезболлах тоже очень сильная политическая организация. Даже Израиль вынужден вести с ней дела, не целиком с организацией, поскольку она отвергает существование государства Израиль, а с ее лидером Насруллой. И хотя Израиль не готов признать Хезболлах, он уважает и признает политика Хассана Насруллу. Насрулла тоже выступил с резким заявлением, которое в большей мере касалось даже самих карикатур. Не забывайте, что Хезболлах – шиитская организация, а шииты считают, что вполне можно рисовать изображение пророка Мохаммеда. Это не считается преступлением. Так что для шиитов это отнюдь не повод для гнева. Повод, в каком виде был изображен Мохаммед. И это заставило Насруллу выступить с заявлением и пригрозить послать террористов-самоубийц к тем, кто это сделал. Но его заявление надо рассматривать в контексте того давления, которое оказывается сейчас на Иран. Между Ираном и Хизбаллах есть органические связи, так что это часть более широкой геополитической проблемы. А карикатуры удобны. Они нейтральная проблема для региона, которая не вызывает недовольства Сирии, но при этом раскачивает ливанский режим. Понимаете, когда Хизбаллах выходит на улицы с протестами, то эти протесты никогда не переходят в насилие. А в данном случае они закончились погромами, и это очень точный сигнал. Хизбаллах тоже лавирует в очень сложном политическом пространстве, и карикатуры легко использовать по максимуму.
В некоторых ближневосточных государствах протестов не было, или были, но совсем небольшие, не приведшие никаким беспорядкам. Кувейт, Арабские Эмираты, например. О чем это говорит? Что эти страны просто монархии, в которых общественная и политическая жизнь настолько зажата, что люди не имеют возможности высказывать свои чувства на улицах? Так может, такие системы в чем-то и лучше для Ближнего Востока, чем демократия? Такой вывод напрашивается.
Во многих государствах Аравийского полуострова происходят очень интересные процессы. Государства открываются, в них есть общественная дискуссия, там есть интересные телевизионные программы, тоже дискуссионного характера. Поднимаются такие темы, как «Что представляет собой западная демократическая модель?», «Что значит для государства быть западной демократией?» и так далее. В этих странах также инвестируются огромные средства в образование. Сократить разрыв в уровне знаний – это то, что необходимо сделать многим ближневосточным государствам. И сейчас открываются новые научные учебные центры, которые предоставляют образование высочайшего мирового класса. Так что во многих арабских странах эта проблема с карикатурами стоит не так остро, и на то есть основания.
Магнус Рансорп, старший научный сотрудник Шведского военного колледжа. Так с чего же все-таки начался этот протест? Кто-то скажет, что с момента опубликования карикатур. Кто-то предложит посмотреть чуть раньше, на убийство кинорежиссера Тео Ван Гога осенью 2004 года. Кто-то на фатву против Салмана Ружди за его сатанинские стихи. В любом случае, в результате этих протестов мусульманский мир открылся Западу во всем его многообразии и во всей неоднозначности. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Москва уже более десятилетия пытается взять на себя функции государства, которое определяет политику на Каспии. Это началось еще в середине 90-х годов, когда Россия вырабатывала статус Каспийского моря и предлагала применить к нему то же международное право, которое действует применительно к международным озерам. В то же время, как считают эксперты, Москва пока не в силах использовать потенциал даже в той части этого крупнейшего в мире водоема, которая ей принадлежит уже длительное время. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Каспий находится в сфере особых интересов России, имея для страны довольно существенное стратегическое и экономическое значение. Именно этим фактом российская сторона обосновывает идею создания здесь совместных военно-морских сил. Рассказывает наш корреспондент Ферида Аббасова.
Впервые эта идея прозвучала в Астрахани во время встречи командующих флотами пяти омываемых Каспием стран – Азербайджана, Казахстана, России, Туркменистана и Ирана. Как официальная инициатива России, КАСФОР получила огласку уже в начале октября в ходе плановых переговоров рабочей группы по определению статуса Каспийского моря в Баку. Основная особенность КАСФОР, согласно планам России, заключается в том, что в нем не должно быть задействовано ни одно другое государство, кроме пяти омываемых. Главная задача военно-морских сил КАСФОР – это борьба с терроризмом, контрабандой, а также ликвидация угрозы распространения оружия массового уничтожения на Каспийском море. Во многом задача КАСФОРа схожа с уже действующим на Черноморском флоте Black Sea Forum, который также был создан при инициативе России и преследовал аналогичные цели. Официальный Баку положительно отнесся к инициативе Москвы создать на Каспийском море многонациональные силы КАСФОР. Об этом заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.
Характер наших взаимоотношений позволяет говорить о стратегическом партнерстве отношений между Азербайджанской республикой и Российской Федерацией.
По словам Халафова, Азербайджан, как член антитеррористической коалиции, уже успешно осуществляет ряд мероприятий по борьбе с терроризмом, как на международном, так и на двухстороннем уровне. Вафагулузаде – политолог, бывший советник по международным вопросам при президенте.
Целью этого КАСФОРа является не охрана границ, не борьба с контрабандой, не что-либо другое. У России нет огромных экономических возможностей, чтобы вновь притянуть к себе свои прежние колонии. У России есть только один способ притянуть, это военный способ. То есть расположить базы, либо совместно охранять границы.
По мнению бывшего советника, Россия пытается опередить США и НАТО по реализации различных программ на Каспии и всяческими силами старается не допустить их во внутренний Каспийский водоем.
Россия хочет наложить свой контроль на Каспийский регион. Это противоречит интересам Соединенных Штатов Америки. Здесь не столько даже роль Азербайджана. Если бы Азербайджан не отдал бы нефтяные контракты Америке, и Баку-Джейхан, если бы не было бы построено за счет западного капитала, если бы вся азербайджанская нефть шла бы по Баку-Новороссийск, я бы сказал бы, конечно, Россия. Но сейчас это невозможно, чтобы Каспийскую нефть контролировала бы Соединенные Штаты Америки, а в военном отношении Каспий контролировала бы Россия.
Российская береговая линия на Каспии самая протяженная, почти 1500 километров, что составляет более 35% от общей длины берега. Среди крупных каспийских портов, принадлежащих России, Аля и Махачкала. Россия претендует на большую часть морских ресурсов, но в то же время в ее каспийской политике военная составляющая выглядит гораздо внушительнее, чем социально-экономическая. О том, как использует Москва свои экономические возможности на Каспии, по мнению нашего корреспондента Магомеда Мусаева, наглядно демонстрирует положение дел в Республике Дагестан. В Дагестане еще лет 15-16 назад функционировала крупная морская отрасль. Одни только рыбные заводы давали внушительные поступления в местный бюджет, обеспечивали работой большое число местных жителей. Последние годы возможности этой республики, казалось бы, только должны были вырасти, поскольку она стала приграничной, то есть фактически стала выполнять функции южных морских ворот в Россию. Но, тем не менее, Дагестан стал дотационным регионом, в котором почти не используются возможности приморского положения. Слово старшему научному сотруднику Института социально-экономических исследований Дагестанского научного центра Российской академии наук Магомеду Багамедову.
Москва пока не имеет единой политики, стратегии своего экономического развития. В Москве и вообще в России везде преобладают интересы монополий, интересы, может, отдельных лиц, может, конкретных корпораций каких-то. Там, где они продавливают, там эти интересы осуществляются. Вот этот монополизм, вот то, что личности, монополизм отдельных субъектов, интересы какие-то, привели к тому, что природные ресурсы Каспия оказались разграблены, рыбные запасы истощены. Во-первых, красная рыба выбита вся почти браконьерами, этим хищническим ловом. Для того, чтобы белая рыба вступила в плодоношение, должно пройти 20 лет. 20 лет надо ждать, пока вырастут новые особи, которые могут дать икру. Рыбозавод находятся на какой-то подпитке государства, но это незначительно. По сравнению с советским временем, выпускается мальков в десятки раз меньше. Нерестовые площади, допустим, которые были, Агроханский залив или в районе Калмыкии и так далее, в результате вот этих непродуманных-то действий, они пришли в негодное состояние. Порт имеет большие перспективы, потому что порту, конечно, выделяются и средства, и он осуществляется, большие там работы проведены, расширение происходит, но здесь даже не сколько порт препятствует или там отсутствие парома. Здесь просто отсутствие вот таких зрелых вот таких отношений тем, чтобы вот наладить экономический обмен на взаимовыгодной основе. В Азербайджане и в Туркмении есть много товаров, которые, чем у нас, они обходятся в несколько раз дешевле их производства. Они готовы поставлять их. У нас политика государства как лебедь, рак и щука. Есть вот свои интересы у Министерства финансов, какие-то свои интересы у таможни, мало того еще групповые интересы, есть теневые интересы. Россия должна вступить в ВТО. Это говорится об этом уже 10 лет, о том, что должна вступить в ВТО. Судя по тому, какие деньги проходят через таможню и остаются в таможне, судя по тому, что 50% бюджета идет с таможни, а еще гораздо большая, значит, сумма просто уходит по разным каналам через таможню теневых денег, никогда Россия в ВТО не вступит.
Уникальное положение Приморской Республики позволяет развивать не транспортную, рыбную и рекреационные отрасли. Насколько это удается делать, размышляет доктор экономических наук, заведующий отделом Института социально-экономических исследований Дагестанского научного центра Сергей Дахалян.
Наш Дагестан – это Приморский край, регион, который занимает особо геоэкономическое положение. Но, конечно, мы не используем реально, скажем, даже, наверное, процентов на 10 те возможности, которые заложены вот у нас в регионе. Это использование транзитного коридора, использование биологических ресурсов, использование, скажем, природных ресурсов, возможности рекреационного комплекса.
Потенциал Махачкалы, самого южного российского порта, используется недостаточно, продолжает Сергей Дахалян.
Наш торговый порт, он уникальный порт для России. Дело в том, что он не замерзающий порт. Он может функционировать круглый год. И вот, скажем, учитывая, что у нас есть железнодорожные ветки, есть возможность связи с остальной частью страны, то есть этот порт мог бы нести большую нагрузку, чем несет сейчас. С одной стороны, да, можно сказать, он развивается, его объемы увеличиваются, товарооборот увеличивается, но говорить о том, что все возможности исчерпаны, это, конечно же, преждевременно. Но опять возникает вопрос, вот строится, допустим, порт в Астрахани а-ля еще один порт, хотя, казалось бы, было бы целесообразно вкладывать деньги вот в наш махачкалинский торговый порт. Больше всего вызывает беспокойство именно поведение федерального правительства. Кстати, оно дает повод для различных ненужных толкований и ненужных разговоров. Это такая двойственная позиция, что как бы мы боимся, как бы мы осторожничаем, но если федеральное правительство осторожничает, то что можно какие-то претензии предъявлять, допустим, каким-то стратегическим инвесторам?
У дагестанского ученого Набиулы Гичи есть конкретное предложение по эффективному использованию возможностей Махачкалинского порта.
Махачкалинский морской порт нашел новые возможности для развития. В первую очередь это строительство элеваторов по перевалке зерна. Но однако, мы считаем, это недостаточно. Есть и другие выгодные направления. В частности, учитывая сезонность поставок, встречных поставок грузов из Ирана, а учитывая также, что они транзитом проходят, минуя Махачкалинский морской порт, грузы предназначены для других регионов Российской Федерации, можно было наладить и поставку, и организацию оптово-розничного сети складов, которые бы способствовали развитию торговли именно через использование инфраструктуры Махачкалинского морского порта, обеспечение теми видами продукции, например, цитрусовыми, плодово-ягодными позициями.
Рыбное хозяйство Дагестана, так же, как и другие составляющие Приморского комплекса, переживает далеко не лучшие времена. Говорит доктор экономических наук, заведующий отделом Института социально-экономических исследований Дагестанского научного центра Российской академии наук Сергей Дахалян.
Одной из структурообразующих отраслей Дагестана, или, как мы говорили, одним из трех китов, на которых строилась экономика Республики Дагестан в советское время, это было рыбное хозяйство. Это было мощное производственное объединение «Дагр» и «Пром». Наши рыбные промыслы были по всему побережью Дагестана, так называемые «Турали». Мы очень активно осваивали побережье, прибрежный лов. С середины 60-х годов, с начала 60-х годов где-то мы ушли ловить даже в Южный Каспий, добычу кильки осуществляли. И объемы, скажем, рыбы, они были достаточно крупными. Но сегодня, скажем, за последние вот 10 лет, 10-15 лет, когда был, скажем так, допущен активный браконьерский лов, природные ресурсы, биоресурсы, рыбные ресурсы были подорваны и очень существенно. В первую очередь, конечно, это касается осетровых. Но надо добавить, мало того, что был браконьерский лов, он велся еще, скажем так, варварским способом с использованием тралов, в результате чего нарушалась экологическая система моря и наносила двойной ущерб нашим биоресурсам, которые сегодня нуждаются в активной политике по воспроизводству. Вот именно воспроизводственная политика, она сегодня находится на очень низком уровне. Заводы, которые занимаются воспроизводством, это Сулакский, Терский, но Терский завод вообще у нас сейчас не функционирует, а Сулакский, Самурский, они, конечно, не работают в том объеме, которым необходимо для, скажем, нашей экономики рыбного хозяйства. С другой стороны, вот в Дагестане была уникальная система по не только добыче рыбы, но и по переработке рыбы. Вот сегодня, к сожалению, многие предприятия рыбной промышленности, они практически утратили свое значение. Они находятся, скажем, в полуразрушенном состоянии. Это связано с тем, что была подорвана сырьевая база, с одной стороны. С другой стороны, после приватизации, скажем так, был неэффективный собственник, который не заботился о развитии своих предприятий. Мы помним, приватизация была у нас далеко не самая благополучная. И из процветающей рыбной отрасли мы получаем сегодня практически отсутствующую отрасль, то есть мы можем говорить о ней уже практически в прошедшем времени.
Ситуация в Приморском Дагестане почти целиком зависит от политики федерального центра. Этому способствует действующая политико-экономическая схема в России. Пока официальная Москва, как следует из утверждений дагестанских специалистов, не спешит менять сложившееся положение дел. Впрочем, как и отказываться от претензий на роль ключевого Каспийского государства.
Рассказывал Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Радио «Свобода», европейский час поверх барьеров. В нашей программе все о чешском короле Карле IV. Дора Мар, возлюбленная и фотограф Пабло Пикассо. Русский европеец Михаил Бахтин. В Венеции традиционный карнавал. Европейский час впервые в эфире в среду в 9 вечера с повтором в четверг в 2 часа дня, сразу после новостей. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Из Сербии поступают противоречивые сообщения о возможном аресте бывшего командующего армии боснийских сербов Ратка Младича. Сербские власти опровергают информацию о задержании генерала в Белграде. Его разыскивает Международный трибунал по обвинению в военных преступлениях. Чеченские власти настаивают на отправке детей с диагнозом псевдоастматический синдром на лечение в Москву. По данным Минздрава Чечни, состояние некоторых пациентов резко ухудшилось. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур обеспокоена нарушениями прав человека в Чечне. На встрече в Грозном с президентом республики Алу Алхановым Арбур сказала, что располагает информацией о применении пыток в правоохранительных структурах. В столице Ирака Багдаде взрыв. Сообщается, по меньшей мере, у 20 погибших. По данным полиции, заминированная машина взорвалась на рынке в южной части города. Безрезультатно завершился в Вене первый раунд переговоров по будущему статусу Косово. Обсуждение проблемы будет продолжено в середине марта. В Дагестане вводятся карантины из-за вспышки птичьего гриппа. Заболевание выявлено в 17 населенных пунктах. Вспышка птичьего гриппа и в Хорватии. По сообщению властей, у мертвых лебедей, найденных недавно на одном из хорватских островов в Адриатическом море, обнаружен вирус, смертельно опасный для человека. В Москве завершились двухдневные консультации по ядерной программе Ирана. Глава иранской делегации не исключает возможности соглашения с Россией о производстве обогащенного урана на российской территории. Новости из Турина. После 11 дней Олимпиады разыграны 58 комплектов наград. В неофициальном командном зачете впереди сборная Германии. 9 золотых медалей.
Говорит Радио «Свобода». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Как получить научную степень в России? Явно не публикуюсь на Западе. И программы поддержки семьи и детства. Ученая степень – это важнейший показатель квалификации, от которого во многом зависит карьера ученого. В России эту сторону научной жизни курирует Государственная высшая аттестационная комиссия – ВАК. Недавно в газете «Поиск» появилась заметка о том, что ВАК перестала принимать заявки на соискание докторской степени, если российский ученый опубликовал свои основные результаты в международных научных журналах. А вот с публикациями в малоизвестных российских ведомственных журналах проблем не возникает. Об этой ситуации и о статусе ВАК рассказывает автор упомянутой статьи, председатель диссертационного совета по астрономическим специальностям Санкт-Петербургского университета профессор Константин Холшевников. С ним беседует Александр Сергеев.
Что является продуктом, результатом работы ученого?
Двойственный ответ. С одной стороны, есть некоторое научное достижение. Это может быть некая научная теория. Это может быть открытие какого-то нового, неизвестного факта. Если наука инженерная, это просто создание какой-то новой техники. С другой стороны, об этом должна знать научная общественность. Поэтому результаты этих научных исследований обязательно должны быть опубликованы в журналах, которые читает эта научная общественность, и тем самым признаны научным сообществом. То есть диссертационный совет, который оценивает работу ученого, учитывает и мнение всей научной общественности.
Если человек утверждает, что он изобрел, пусть там новый двигатель, может быть, даже вечный, и опубликовал об этом информацию, например, в газете «Труд», это не является научной публикацией, которая может рассматриваться при оценке его научных достижений.
Более того, публикация, скажем, в газете «Труд» какого-то результата до публикации в научных журналах считается в научных кругах кругах крайне неприличным. Это некий признак лженауки. Все эти лжеученые кричат, что нас не признают эти старые замшелые консерваторы, а мы обращаемся к широкой публике. Пусть широкая публика оценит, какова масса бозона Хиггса.
Потому что ей, конечно, виднее. Это
да, конечно. Масса бозона Хиггса, каждая домохозяйка знает, чему равна.
Есть журнал «Наука и жизнь». Это научный журнал или не научный?
Нет, это не научный журнал, это журнал научно-популярный.
А журнал «Природа», а журнал «Scientific American»? Где проходит граница?
Научно-популярный журнал – это журнал, который должны понимать люди, не специалисты в данной области. Люди, ученые, как правило, это люди очень широких интересов. Я, например, очень люблю разные статьи по биологии, не только вовсе по астрономии, по физике, по истории. Таким образом, там должно быть так написано, чтобы статья по биологии была понятна химику, физику и историку. Это искусство целое, искусство популяризовать. Это очень важная часть научной работы. Но есть журналы для специалистов, которым не специалистам лучше даже не открывать. Иногда даже меня охватывает отчаяние, открывая журнал в смежной области и мало что понимаю. Но специалисты должны все это понять и разобраться.
А вот такие журналы для специалистов, научные журналы, каким образом приобретают свой статус?
Ну, если в России, то, как правило, там написано, кто учредитель, что это журнал Академии наук. Или журнал «Вестник Петербургского университета». Значит, отвечает за этот журнал Петербургский университет своей честью.
А в мире?
Ну, тоже там будет журнал, там, Nature, известный всем. Есть много журналов, имеющих международный статус.
Если я, например, захочу учредить журнал с международным статусом, начну выпускать его на английском языке, позову туда печататься кого-то из знакомых ученых, в какой момент он станет серьезным журналом, признаваемым?
Вы знаете, это вопрос тонкий, потому что критериев-то толком нет.
То есть это такой не вполне формальный процесс. Тем не менее, для представления диссертации требуются публикации в формально признаваемых изданиях.
Были времена такие, когда ВАК, Высшая аттестационная комиссия, публиковала список журналов, в которых должны быть опубликованы результаты докторской диссертации. Таким образом, на уровне кандидата наук формальных никаких препятствий нет. То есть просто вы должны сами решить, члены совета, достаточно ли хорошо представлены публикации этого кандидата в кандидаты наук или нет. И сейчас это так. То есть кандидаты наук на совести советов. А доктора, вот бывали разные периоды. В одних периодах никаких требований не было, то есть требования неформальные. А вот, скажем, сейчас, и такое и раньше бывало, ВАК опубликовала некий список журналов, в которых должны быть опубликованы основные результаты его научной работы.
Причем весь этот список — это российские журналы, и только российские.
Сейчас так. Тут два аспекта есть. Во-первых, мотивы, почему ВАК это сделал, мотивы оправданные. После распада СССР полное безобразие во многих местах у нас началось, и в частности расцветали как грибы псевдонаука. Она и сейчас, к сожалению, расцветает. И поэтому бывало такое, какая-то узкая группа специалистов публикует свои результаты в своем ведомственном журнале, значит, вестник такого-то университета, мало престижного отнюдь. Вот они все там опубликованы, никто другой этого не знает. На совете в этом же институте все утверждается, посылается в ВАК, и получается недобросовестная картина. Поэтому идея была в том, чтобы результаты были опубликованы в журналах, которые знает вся страна научная. И тем самым закрыть дорогу вот такой квазинауке. Эта идея мне нравится. Но с другой стороны, уж я не знаю по каким соображениям, там остались журналы только российские. Это очень плохо. Это фактически железный занавес. Сейчас наша наука стала частью мировой. Если раньше контакты были довольно трудными, сейчас, пожалуйста.
Но вот и встает вопрос. Человек публикует работу, выполненную в соавторстве с несколькими зарубежными коллегами. Понятно, что такую работу надо публиковать в международном журнале. В результате он не может подать ее в качестве своих результатов для докторской диссертации.
Да, я немножко только смягчу ваш удар. На самом деле, я знаю такие результаты и сам так делал. И в наших журналах, они весьма тоже престижные, многие наши журналы, публикуются результаты совместной работы. Наши очень многие журналы ведущие, российские я имею в виду, выходят сразу в двух вариантах, в русском и английском. Но большинство, вы совершенно правы, большинство международных журналов печатается там. И то, что ВАК их не учитывает, это, с моей точки зрения, очень плохо.
Ведь, по сути дела, тогда российскому ученому может оказаться проще получить степень PhD где-нибудь в Америке, например, чем степень доктора наук.
Ну, конечно. Если он свои основные результаты опубликовал в международных журналах, то все, он не может стать у нас доктором наук. Я считаю, что это реликт старой эпохи холодной войны, что ли.
Это делалось для того, чтобы ограничить строго проверенными журналами круг тех изданий, в которых могут публиковаться докторские материалы. Как я понял, после этого взяли и это ограничение вновь ослабили.
Да, ВАК пересматривал свое решение. В первом варианте там было, кажется, около 7 журналов ведомственных осталось. Ну, ведущих, там, Московский университет, Петербургский университет.
Ну, то есть, за которые действительно уж можно поручиться.
Да, а дальше кто-то звонит, а что же, вот, мой институт тоже весьма престижный, ну, давайте его включим. И сейчас их 70 штук, то есть, сейчас уже фактически первое задание ограничить приток недобросовестных диссертаций сейчас уже не решается этим списком. В то время как вторая задача, вот, задача типа железного занавеса, по-прежнему блестяще решается. Российские ученые, ну, скажем, подолго живут на Западе, публикуют свои результаты в основном в международных журналах, вот они отсекаются.
Фактически подталкиваем к тому, чтобы выезжать из страны.
Совершенно верно.
И вот вы, как председатель диссертационного совета, как можно исправить эту ситуацию?
Я предложил на обсуждение два варианта в газете «Поиск». Это газета научного и образовательного сообщества. Первый — просто отменить решение ВАК. А дальше мы уже неформально будем рассматривать. Разрешить ученым советам самим думать, достойно представлены публикации данного претендента или недостаточно. Второй вариант более жесткий, и он проще может быть, потому что если диссертационный совет скажет, нет, это плохо опубликовано, то ясно, что диссертант потом будет жаловаться, что к нему несправедливо отнеслись. А второй вариант, он проще для диссертационных советов. Сделать такой все-таки список, но тогда в него надо включить, во-первых, все международные журналы, в редколлегии которых входят российские ученые.
А, кстати, во многих зарубежных журналах есть российские члены редколлегий?
В большинстве, причем в подавляющем. Не говоря о том, что те журналы, которые стали заграничными, которые сейчас на Украине издаются, в Армении, там в Грузии, там уж всегда наши ученые есть.
А эти журналы тоже не признаются в ВАК?
Не признаются. Журнал на русском языке выходит, астрофизика, в Ереване издается. А тем не менее, ну как же, это же просто, я не знаю, подножку подставит русскому языку в Армении. На Украине то же самое есть. Это во-первых. А во-вторых, все престижные журналы просто поголовно. Ну а уже степень престижности, естественно, надо, чтобы кто-то определил. Это могут быть, в конце концов, те же экспертные советы ВАК. Так что высшая аттестационная комиссия по-прежнему будет иметь руку на пульсе.
Вот здесь бы, пожалуй, хотелось немножко сказать про саму высшую аттестационную комиссию. Каков ее статус? Кто наделил ее полномочиями решать подобные вопросы от имени научного сообщества?
Ну, за то время, что я себя помню в науке, два было варианта положения ВАК. Один вариант – это непосредственное подчинение Совету министров. И второе – подчинение какому-то министерству. Вот сейчас ВАК подчиняется Министерству образования и науки. В верхушку ВАК входит академики обязательно, и возглавляет ВАК академик. Ну и, естественно, экспертные советы из докторов наук состоят.
То есть именно структура ВАК гарантирует, что степени докторов, кандидатов получают настоящие ученые, а не псевдоученые.
Именно так. Поэтому я и за то, чтобы сохранить эту структуру, по крайней мере, на десятки лет. Может быть, через 50 лет наша страна станет, ну, очень культурной, образованной, и достаточно будет разрешить университетам самим. Ну, как, скажем, в Америке. Пускай будет доктор Петербургского университета, и все. Но сейчас это действительно существенная преграда вот этому разгулу псевдонауки.
Псевдонаучные структуры, в общем, они ведь вхожи уже там и в Государственную Думу, и нередко во всякие министерства получают финансирование. Нет опасности, что через вот такие каналы можно будет взять под контроль как раз государственные структуры и тем самым легализовать псевдонауку?
Это не только опасность, которая есть. Это хуже. Эта опасность уже свалилась на нас. Если в нашей армии есть полковники астрологии, все, это верный путь проигрывать войны. Ну, будем надеяться, что войны не будет, но, в общем, это ужасно. Уже в государственную структуру они проникли. Это, может быть, опять же, побочный продукт демократии, между прочим. Если в науку все-таки очень трудно просочиться, тоже просачиваются, и в науке бывают проходимцы, но все-таки очень трудно в науку пролезть невежественному человеку. Но в Госдуму, пожалуйста, народ чаще проголосует за такого рубаха парню, свой человек, говорит просто, обещает очень хорошую жизнь. А то, что он обещает накормить всю страну электрической энергией из торсионных полей, что это противоречит закону сохранения энергии некоторому, это мало кого волнует.
В этом отношении для меня, конечно, показательна ситуация, когда Российская академия естественных наук, это вот именно общественная организация, избрала почетным академиком Рамзана Кадырова за достижение достижения в Чеченской республике.
Ну, это вот очень нехорошо. Я, кстати, тоже вхожу в эту академию, и Капица тоже в нее входит. И даже я помню, он Капица давал интервью, что вот он думал, может быть, выйти из этой академии в знак протеста против некоторых ее нехороших действий. Еще до того, лет 5 назад. Но потом решил, что если я выйду, и другие выйдут, так там останутся одни проходимцы. И решил не выходить. Ну, не знаю, если это будет продолжаться дальше в таком направлении, то потом, наверное, порядочные люди уйдут из этой академии. Но пока что все-таки там больше достойных людей. Подождем лет 10, что будет. Вообще, хорошим тоном в научной общественности признано политических деятелей никуда не выдвигать до того, как 100 лет со дня их смерти пройдет. Так вот, например, постановление Международного астрономического союза. Малые планеты не называются именами политических деятелей, но вот через 100 лет, пожалуйста, посмотрим. Но никак не сегодняшних. Я могу даже такой пример привести. Хотя уже прошло 2000 лет, а вот назвали кратер на Луне Юлий Цезарь. Так вот, специально было сказано, что этот кратер назван в честь Юлия Цезаря не за его политические и военные успехи, а за то, что он ввел календарь, который называется Юлианским в его честь. Он сделал большую, очень важную реформу календаря, то есть внес вклад в науку некоторым образом.
С профессором Санкт-Петербургского университета Константином Холшевниковым беседовал Александр Сергеев. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Детское население России неуклонно сокращается, так что непонятно, кто в недалеком будущем будет кормить пенсионеров. Казалось бы, нужны срочные программы поддержки семьи и детства. Но те немногие семьи, которые решаются иметь больше 2 детей, чаще всего оказываются самыми незащищенными. Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Сегодня речь пойдет об одной петербургской семье. Мама, папа и 6 детей от года до 12 лет. Это, что называется, нормальная семья. Трезвая, работящая, опора общества. И общество, несомненно, обопрется о нее, когда придет время. Мальчиков призовет в армию, со всех оперившихся детей соберет налоги. Но сегодня помощь очень небольшая, нужна самой этой семье. Но о ее потребностях никто знать не хочет. Я пришла к Валентине и Александру, когда узнала, что они с детьми восьмером ютятся в 15-метровой комнате. Как это возможно, трудно понять, пока не увидишь своими глазами. Маленькая хрущевская квартира с крохотной 4-метровой кухней и 2 комнатами, превращенная в коммуналку. Хозяин 2-й комнаты пока, по счастью, отсутствует, дверь заперта. Потолки и обои обшарпанные, стены и окна давно не крашены, нет смысла делать ремонт, когда мечтаешь выехать из этой мышеловки. В комнате огромный аквариум, множество цветов. Диван, на котором спят родители, днем, естественно, сложен, оставляя в центре комнаты клочок пространства, по которому увлеченно передвигается годовалая Ирочка. Все остальное место занято 2-ярусными кроватями и кроватками. 4 из них отделены шкафом, поставлены углом друг к другу, так что там полутемно, да и залезть можно, видимо, только с трудом. Говорит мама Валентина Петрова.
Почему вот мы в такой комнате? Просто как бы у меня есть сестра, которая тоже в браке, вот живет с родителями в квартире. У мужа тоже есть брат с женой, живет у матери уже с 2 детьми. То есть возможности жить у родителей у нас нету. Поэтому вот когда мне по завещанию досталась 1/2 доля вот от этой квартирки, мы, конечно, переехали сюда, потому что до этого мы жили в 9-метровой комнате у свекрови.
Стало лучше, но и детей стало больше.
Когда мы сюда переезжали, у нас было только 3 детей. 3 уже родились вот на данной территории.
Вы как-то пытаетесь вообще улучшить свои условия все-таки?
Мы обращались к депутату нашему законодательного собрания Заушниковой Зое Валентиновне. Она за нас ходатайствовала, огромное спасибо, но как бы все равно пришел вежливый отказ. Даже ее ходатайство не помогло. Потом мы обращались к Матвиенко, но только с письмом, потому что записаться к ней на прием практически нереально. Свою районную администрацию, это, конечно же, потом писала на имя Путина, на имя Комитет по социальным вопросам, туда обращалась. Ну и везде нам практически по одному шаблону. Как мы сюда переехали, мы сразу стали на очередь. Это 2,5 года. Люди стоят по 20 лет. Указывают на то, что вот маленький срок постановки на очередь. В основном упирают на то, что есть люди, которые стоят дольше и находятся не в лучшем положении, как мы.
Неужели нет никакой возможности помочь многодетной семье? Я спросила об этом депутата законодательного собрания Петербурга Наталью Евдокимову.
Есть некие программы в городе, которые с жильем работают. Прежде всего, молодежи доступное жилье. Но, правда, все относительно. Наше жилье, которое мы выкупаем для молодежи, оно в два раза дешевле, нежели рыночное.
Наталья Леонидовна, вот у нас столько разговоров о стабилизационном фонде. Мол, нельзя его трогать, а то увеличится инфляция. Но ведь если отремонтировать поликлиники и детские учреждения и помочь с жильем тем, кто готов растить детей, инфляции, по-моему, как раз не случится. Ведь даже это ваше дешевое жилье большинству молодых семей не по карману. Для них и это не подъемная сумма.
И это тоже сумма. Есть возможность получить из федерального бюджета на каждого рожденного ребенка на стоимость для него этой квартиры. Берем мы эти деньги, заключаем договор. Все равно это легче, тем более, что можно кредит взять на 10 лет, нежели это вообще ничего. Дальше у нас есть ипотечное кредитование с докладыванием денег из бюджета, безвозмездных субсидий. У нас есть безвозмездные субсидии на выкуп жилья. У нас сейчас появилась вот программа, мы приняли ее в третьем чтении, для бюджетников, то бишь социальная сфера образования и медицина. Появляется. Но это не те деньги, которые может выделить вот этот стабилизационный фонд. И я с вами абсолютно согласна.
А вот что говорит отец семейства Александр Юсов, чья позиция отнюдь не иждивенческая, мне показалась очень здравой.
Все письма, которые мы посылали, там был, грубо говоря, заместитель кого-то там, ну, в общем, младший помощник старшего дворника отвечал. Я надеялся, что хоть какое-то лицо, которое обременено властью, может быть, хотя бы подпись свою подпишет. Нет, вот это все помощники по общественным связям, еще что-то.
То есть люди, которые реально ни за что не отвечают.
Они ни за что не отвечают. Самое главное, что у нас не очень хорошо получилось. Мы вот в жилищный комитет ходили, нам сказали, что возможно нам улучшат жилищные условия, предоставив одну комнату, но в силу вступил новый жилищный кодекс, по которому у нас это частная собственность, отобрать у нас ее не могут, и по новому жилищному кодексу нам не могут дать частную собственность. А нам не надо. Дайте нам муниципальное жилье. Причем я не прошу дайте, да, я могу взять кредит. Нормально по-человечески, но под нормальный процент, не грабительский. Потом отходили по поводу ипотеки. Нам говорят, что возьмите в банке кредит, тогда вам город возместит. Даже когда у нас было трое детей, я ходил в банк, мне сказали такую сумму, которую я должен зарабатывать, чтобы они смогли хоть что-то высчитывать. Ну никак. Очень сложная ситуация, сумасшедших банков нет. Когда нам город доплачивает до прожиточного минимума, ни один банк не даст кредита, а без этого кредита нам не дают субсидию. То есть город не может возместить нам часть стоимости квартиры.
Круг замыкается.
В общем, да. У меня такое впечатление, что наш губернатор бездетный. Я не вижу в ее глазах, что она мать. Даже когда, вот показывают по телевизору, она с сыном. Когда я людям просто говорю, что мы живем в таких условиях, они говорят, подожди, а город? Я говорю, не надо смотреть телевизор, не надо смотреть обращение губернатора. То есть губернатору докладывают только то, что город может сделать безболезненно.
И все-таки меня буквально потряс оптимизм этой семьи. Валентина и Александр не собираются останавливаться на достигнутом. Мечтают еще хотя бы об одном, седьмом ребенке.
Люди говорят, что тяжело там, еще как-то. Я не знаю, я вот прихожу с работы, эта вся толпа меня встречает. И, собственно, а чего еще надо? Мне, например, мне больше ничего не надо. Когда меня спрашивают, а как ты расслабляешься? Я не пью. Я не понимаю просто, зачем это нужно. Я вот прихожу домой, у меня есть дети. С ними я оттягиваюсь по полной. Вот единственное плохо в выходные, когда хочется отоспаться, они же все просыпаются, и всем надо поцеловать папу.
Александр считает свою проблему специфически петербургской.
В Москве каждый последующий ребенок получает больше денег, чем предыдущий. Причем неважно количество. У нас это количество ограничено двумя. После второго ребенка дотации меньше. У нас в Петербурге нужно иметь только двух детей. Ты будешь получать на них максимальные деньги. Если третий, уже меньше.
Это мы так стимулируем рождаемость.
Да, останавливаем рождаемость на двух детях. Я правда не понимаю, почему. Потому что во всех остальных городах это нормально. В регионах дети нужны. А в других городах, в провинции, жильем молодоженов и детей, которые рождаются, их обеспечивают. Это не делается в Москве и в Петербурге.
Конечно, в такой ситуации проблемы имеются.
У нас два школьника, скажем так, не обладающие хорошими учебными знаниями, и старший не очень хорошо учится, и вот дочка. Им просто не сосредоточиться на учебе, потому что, конечно, вот они приходят довольно тоже поздно со школы, у одного школа далеко, дочка приходит после продленного дня, и как раз в это время вся малышня уже садиковская дома, и маленькие играют, шумят, и им хочется внимания старших братьев и сестер, и они просто мешают учиться, заниматься, а так как вот очень много устных предметов, просто старшим ребятишкам не сосредоточиться.
Если Катя садится писать, все маленькие хотят рисовать.
Столов мало, поэтому, когда старшие занимаются, младшим рисовать негде, а им этого очень хочется. Они где-то там в уголочке пристраиваются, ну и в итоге получается там.
Во время нашего разговора дома был только Алёша, старший 12-летний мальчик, и годовалая Ирочка. Она постоянно шумела, роняя кубики. Где ты делаешь уроки, Алёша?
Ну, я вот за этим столом их делаю.
Как, тебе мешают дети младше?
Ну, нет.
Он приходит часа в 4, успевает сделать уроки до прихода малышни. Поэтому вот он справляется.
А успехи?
Ну, вот, наверное, потому что он быстро их делает, скоренько пытается. Успехи, конечно, тоже не очень хорошие.
Вообще, Лёша, хотелось бы так, чтобы была как-то своя комната или хотя бы чуть побольше места?
Да. Хотелось бы, чтобы своя именно комната была у каждого. Ну, чтобы никто не мешал.
Что ты любишь? У тебя есть какие-то любимые занятия, хобби?
Ну, компьютерные игры и рисую я очень хорошо.
Александр Йосов задумывается о том, почему многодетных семей не так много, как хотелось бы.
Я опрашивал своих знакомых, почему они не могут себе позволить второго ребенка.
Хотя бы второго?
Ну, да. Потому что вот пока я их знаю, они уже по одному у них родилось, и есть мысли. Когда они маленькие, это такая прелесть, это такое чудо, когда вот смотришь, как он начинается. А когда он уже после 3 лет... Это уже взрослая автономная единица, которая имеет право на свое собственное мнение.
И это обидно.
Ну, в общем, да. Я спрашиваю, я говорю, ты неплохо зарабатываешь. Он говорит, слушай, ну неплохо зарабатываю, но квартиру не смогу купить. Я говорю, а почему не родишь-то? Он говорит, понимаешь, живу с родителями. Куда? Я в одной комнате с ребенком. Вот сейчас у родителей отобрали комнату, поселили своих детей, но и у каждого состоит эта проблема, это жилье. То есть финансово обеспечить, прокормить, одеть, отдать в хорошую школу – это нормально. Но купить квартиру – это просто нереально.
Жилье для молодой семьи – проблема не только в России. Помогает ли государство многодетным детям в Латвии, рассказывает наш латвийский корреспондент Михаил Бумбин.
Семья в Латвии считается многодетной, если в ней 3 или более 3 детей. О том, какие льготы распространяются на латвийские многодетные семьи, рассказывает член комитета Рижской мэрии по выделению жилья Татьяна Емельянова.
У нас 11 тысяч человек, которые стоят в очереди на получение жилья, из них на разных регистрах 55 многодетных семей на сегодняшний день зарегистрированы на получение помощи от самоуправления. В первую очередь это означает, что люди действительно остро нуждаются. В зависимости от количества членов семьи, они получают 3, 4, иногда даже 5-комнатные квартиры. И вот мы считаем, что в течение действительно этого года примерно 500 квартир эти люди будут, я думаю, обеспечиваться. Но не забывайте, что вот в этой 11-тысячной очереди существует более 3 тысяч, которые уже стоят некоторые с 85-86 года.
Вот самые бедные, это так называемые малоимущие семьи. Кто относится к этой категории малоимущих? Как получить статус малоимущего?
Есть определенная привязка к прожиточному минимуму.
$200 сейчас пособие составляет.
Все зависит от количества членов семьи.
Классический пример. 3 детей, 2 взрослых.
Если есть дети, то на взрослого одного 70, наверное, долларов. И на детей должно по 40 латов оставаться, в зависимости от того, каковы они. Или если они инвалиды, то там тоже 40 латов. Если, например, неработоспособный, там 23. Таким образом, если даже человек стоит на очереди, и мы не можем дать ему то, что ему положено вот по всем нашим нормам, крышу над головой получают все. Это и пенсионеры, и инвалиды, ну а многодетные семьи, уже мы тут так.
В первую очередь.
Ну, конечно.
Сообщила в интервью нашей программе депутат Рижской мэрии Татьяна Емельянова.
Говорил наш корреспондент из Риги Михаил Бумбин.
Рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо!
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень чувствовать. Четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, ну вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир «Радио Свобода».